11:10. Добрый день. Еще раз у микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Родительское собрание», поскольку время выпускных экзаменов, то самое время поговорить о том, что сейчас происходит там. А происходят там вещи иногда прям страшные. Вот за последнее время что-то таким валом прям покатились всякие неприятные события, так или иначе связанные с проведением единого государственного экзамена, вплоть до суицида. Правда, Россобранадзор уже опровергает ту информацию, что девочка, известная, да, история, вы наверняка слышали, дорогие друзья, и по телевизору видели в новостях, девочка в Вологодской области покончила с собой из-за того, что допустила ошибку в экзамене по математике, поскольку она отличница, все как-то очень она ужасно все это болезненно воспринимала, и в итоге просто ее нашли утром повесившуюся дома. И то, что я видела репортаж из этого села, что как раз там говорили о том, что это, безусловно, из-за единого госэкзамена, поскольку она ужасно переживала и очень переживала, что не может исправить. А это, причем это был экзамен в 9 классе, что очень важно, поскольку там еще все-таки дети совсем с неокрепшей психикой. Но вот прошла неделя, я сегодня посмотрела, Росборнадзор опровергает эту информацию. Ну, правда, ничего нам не предлагает взамен, просто вот так вот утверждает, что сведения о том, что девочка покончила с собой из-за ЕГЭ не соответствует действительности. Это неправда, говорит Рособорнадзор, ничем это не подтверждая и не опровергая. Вот. Но это самый крайний случай. Все, что касается всего остального, что набежало к этому воскресенью, к сегодняшнему, там и родители собираются судиться за то, что и принудительных детей заставляют проходить это тестирование, никто у них не спрашивал. В другом регионе дети собираются подавать в суд, потому что там их не устраивает, как был устроен сам экзамен по ЕГЭ. И прочее, прочее, прочее. Ну, не говоря уже о том, что произошло на Чукотке, по-моему, где вообще двойки с пятерками спутала машина, страшная адская машина перепутала двойку с пятерками, и там тоже был настоящие трагедии просто были. Муж, слава богу, там не было никаких страшных вещей, но я понимаю, представляю себе, что там дети вообще переживали и чувствовали. Вот я вот сижу, я знаю, что я на пятерку должна написать экзамен, я получу пару за это. Вот что со мной происходит? Ужас и кошмар. Представляю наших гостей. Дарья Русинова, ученица 11 класса, школа номер 276. Даша, здрасте.
Здравствуйте.
Даша не просто ученица, она еще внештатный корреспондент газеты «Известия». Она весь путь прошла с человека, сдающего единый госэкзамен, и такой отчет написала в газете. Но там как раз она нас всех успокаивала, что не так страшен черт, как его малюют, что называется. Да? Здесь же в нашей студии директор школы, директор образовательного центра школы номер 686, класс-центр Сергей Казарнов. Добрый день, Сергей, здравствуйте. И председатель комиссии по науке и образованию Московской городской думы Евгений Абрамович Бунимович. Добрый день, Женя, здрасте.
Здрасте.
Я так посмотрела, что на эту тему уже была даже программа на конкурирующей радиостанции. Вы там с Олегом Смолиным, по-моему, тоже обсуждали похожую тему, связанную с ЕГЭ.
Я уже сам не помню.
Ну, короче говоря, значит, самое главное, что с 2009 года это уже не эксперимент. Это уже свершившийся факт. Мы все переходим на ЕГЭ. И, как я понимаю, вот в этом году последняя попытка что-либо изменить. А следующего года таких попыток нам никто не предоставит. Даш, во-первых, ваши ощущения, скажите. Все так страшно и жутко, как я сейчас же выписала?
Ну,
или это случайные деле, какие-то
не
вещи?
Не все страшно и жутко, как я уже описала,
да,
в «Известиях». Экзамен был не очень сложный, но я считаю, что такой экзамен, он неприемлем для проверки гуманитарных знаний. Нельзя проверить гуманитарные знания в системе ЕГЭ.
Угу. Ну вот, кстати, тут результаты тоже сами за себя говорят, что какие-то чудовищные цифры низкие по русскому и по литературе, по единому госэкзамену вот в этом году. То есть вы считаете, что главная проблема вот пока здесь сконцентрирована, что нужно здесь подумать, как проводить экзамен?
Я считаю,
да?
Что не все вопросы были корректные на экзамене,
угу.
И слишком много суеты создается в течение всего экзамена. Угу. Учеников приводят другие школы. Очень много суеты с паспортами, с заполнением бланка. Все это влияет на учеников, и ну, на самом деле чувствуется стресс и какое-то внешнее давление.
Угу. Сергей, ваши ощущения? Ну, тем более вы там... Ой, могу себе представить.
Но на самом деле...
Много слез.
Нет, это действительно... Ну, у нас проходит почему-то все очень прилично. Но, понимаете, Чембел, все очень разные. Страна разная, люди разные, по-разному реагируют. Я сейчас... буквально перед эфиром позвонил одному своему сотруднику, спросил, ну что ты думаешь по этому поводу? Он сказал, что ну, устроили психушку в масштабе всей страны. Кому-то все равно, а кто-то не выдержит. Я именно про эту девочку спросил. Понимаете? А что касается девочки, я не знаю, что там говорят официальные люди,
да.
Но ведь она же попала, кроме всего прочего, до этого в книгу лучших учеников России.
Да. И она была героиней одного из репортажей, да, на федеральном канале.
Такое? В маленьком, да, городе, в селе. Она юный, там, лучший ученик России. Вокруг есть и завидуют, тех, кто завидует, и все. И вдруг она получает не ту оценку. Знаете, психушка начинается с самого начала. Вот все эти, не знаю, там, скоро там памятники им будут ставить. Понимаете, кто это придумал? Зачем этот пафос сумасшедший, понимаете? И вообще, мне кажется, там ее с Биланом будут знакомить. Ну, наверняка. А ведь и тут вдруг она в этом маленьком селе получает, ну, просто психологическую ситуацию представьте. Там по-разному люди относятся к тому, что она в этой книге лучше. Вдруг она делает одну ошибку. Очень понятная ситуация. И не всякий человек, это и взрослый в том числе, выдержит. Мне кажется, что вот этот вопрос истерики, он вообще пронизывает все наше образование. Вот последние 15-17 лет это касается и детей, и взрослых, и педагогов. Я вам скажу больше, как педагог. Конфликты в школе из-за того, кому в следующем году брать выпускной класс. Не хотят брать.
Кто не хочет.
Ну, потому что правила игры непонятны до конца. У меня, знаете, вот я взял с собой, был круглый стол, московский директор, на котором было все руководство Москвы, и был Евгений Абрамович, это было 13 февраля, там Болтов был, начальник ЕГЭ в то время. Были, ну, такие очень известные директора Москвы, и они все задавали в основном вопросы. У них такое количество было вопросов по поводу того ЕГЭ, на что им отвечали, что не надо вопросов, это все равно будет. Больше того, вы только что сказали, что с первого числа будет. А вопросов бесконечное количество. Я могу даже некоторые, может быть, это интересно для дискуссии про это сказать. Значит, уже сегодня это огромный риск в масштабах государства, потому что педагоги начинают готовить детей к ЕГЭ уже с пятого класса. Созданы какие-то нелепые пособия и так далее, и так далее, и так далее. А другой, значит, директор школы говорит, дом начали строить с крыши. Это же революция для образовательной системы. А выбран самый жесткий вариант единого экзамена. Сдаешь один раз, не сдал, приходи через год. Во французской системе бакалавриата можно сдавать два раза. В США можно сдавать 7 раз. Самая жесткая ситуация, которую только можно было выбрать. Это совершенно неудивительно, что происходит то, что происходит. Я думаю, что это очень, вообще это серьезный разговор про истерику в образовании. За последние там, 15-17 лет не было года, чтобы мы что-то не переделывали в течение года. Понимаете? Я, насколько знаю, сейчас создается экспертный совет по ЕГЭ сейчас.
Опять.
Да, под руководством Адамского. Ну, я читал об этом во всяком случае. Это, простите меня, за 200 дней до приказа. Понимаете? Хотя, честно говоря, я бы мог сказать о том, что мне кажется очень много положительного в ЕГЭ, если принимать как единый экзамен, в том смысле, что не надо детям по 20 раз сдавать в школе бессмысленный экзамен, потом поступление и так далее, и так далее. В этом смысле это, конечно, замечательная вещь. Но тут вопрос, что, конечно, это надо, ну, понимаете, 7 лет пробуют в Ростовской области, да, первый год в Приморском крае, и думают, что это для них опыт. Представляете, люди живут в другом, на другом континенте, этот опыт для них, они даже не понимают, как это происходило. Ну, это так, в двух словах, вначале.
Даш, а вы в 9 классе сдавали ЕГЭ?
Нет, в 9 классе я не сдавала ЕГЭ, потому что эта система, она введена недавно. То, что ученики сдают в 9 классе ЕГЭ, это существует всего лишь год.
Тоже, кстати, вопрос. Я просто сейчас смотрю на официальное сообщение Рособорнадзора. Вот они здесь пишут, официально разъясняем, что экзамены в форме ЕГЭ проводятся только для выпускников 11 классов и желающих поступить в ВУЗ или СУЗ. Все иные школьные экзамены, в том числе для выпускников 9 классов, в форме ЕГЭ не проводятся. Ну как-то не проводятся, когда мы знаем, что проводятся по всей стране. Нет, они как-то являются, как, что это такое,
ну,
пробное или что это такое?
Нет, это не пробное, но это не есть ЕГЭ. Вот я думаю, что здесь проблема...
Это такое лукавство абсолютно.
Да, здесь просто есть какая-то путаница. Они сами хотят вот в этот Рособорнадзор подверстать это под ЕГЭ. На самом деле идея, в общем, ну, у нас все время проводится экзамен 9 класса, всю жизнь, так же, как и 11-го. И он всегда был в некотором смысле независимым, в том смысле, что ну, варианты же не школа принадлежит.
Так у меня сейчас ребенок вообще в седьмом классе сдавал 2 экзамена. Ну, они как бы не говорят, что это экзамены,
ну, вот
да?
Но
это же экзамен,
поэтому
по сути.
Здесь, мне кажется... Ксения, на самом деле вопрос очень непростой, действительно. Мне кажется, что мы все время загоняем себя либо в одну сторону, либо в другую. Ведь давайте вспомним, с чего мы начинали. Вот эти наши традиционные экзамены, да, они ведь тоже вообще-то были единые государственные. Да. Просто им уже никто настолько не верил, потому что каждая школа свои школьные экзамены научилась писать, так сказать, и учителя вместе с учениками, а директора еще потом золотых медалистов отдельно вытягивали и так далее. То есть довели до этого полного абсурда. Но совершенно правильно Сергей сказал, что в этой ситуации, наверное, нужен какой-то переход, нужно искать какую-то модель. Вместо этого была действительно принята самая жесткая модель. Давайте поймем все-таки, что есть какие-то вещи очевидные. Что, вообще, какие альтернативы? Что другое? Другое. Вообще экзамены отменить?
Нет, чтобы были варианты какие-то. Вот я, вот. Я что так предлагаю? Вот, чтобы я могла выбрать, как, вот. По какой форме так, я хочу сдавать экзамен.
Ксения, вот дело в том, что Москва, это и предлагала. Москва последней вошла в этот эксперимент, потому что Москва все время говорила, давайте сделаем это добровольным. Если человек собирается вот в этот вуз, и в этом вузе принимают ЕГЭ, то он сам пойдет это сдавать. И совершенно с другой психикой. Потому что он хочет туда, ему это надо и так далее. А вместо этого, хотя мы так и делали, и вообще никаких особенных... Когда мы только ввели это, у меня все жалобы прекратились. Потому что сначала пытались... Но мы все время хотим администрировать сверху. Угу. У нас сначала один год было так. В одном районе ЕГЭ, а в другом обычный экзамен.
И дети переходили из района в район.
Да, начались звонки и оттуда, и оттуда. Одни звонили, я хочу сдавать в ЕГЭ, потому что мне нужен сертификат туда-то, а мне нельзя, а другой звонил, что мне, я не хочу, а меня вот заставляют. Как только мы ввели вот этот принцип добровольности, вот это все закончилось. Другое дело, что есть много других проблем. Но вот, понимаете, здесь есть какая-то, с одной стороны, еще раз повторяю, независимый экзамен, видимо, необходим. Ну, куда деться?
Да. Я вам скажу, больше того, сегодня вот то, что Георгий Мамович говорит, когда мы видим результаты, где дети, ну, что такое ЕГЭ, чтобы, может быть, кто-то не знает, когда они уходят в другие школы, в других классах, никто это не видит, кто-то проверяет, непонятно. И эти экзамены, и эти, вот для меня, как для директора школы, эти цифры гораздо более имеют смысл, чем конечно. То, что у меня сидят там и принимают.
Я совершенно не согласен с тем, что невозможен экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. То есть в такой вот форме, какой он дается. Наверное, он может быть лучше или хуже. Но я не понимаю, TOEFL сдает весь мир, так сказать, английский язык, им и доверяют этому экзамену, даже когда он сдается вообще вне Америки, да, и в России, и в Китае, где хотите. Значит, можно сделать нормальные технологии, чтобы потом приезжает человек в институт, а оказывается, он говорит по-английски после TOEFL, да. Так сказать, можно сделать такие, по литературе другой вопрос совсем. Это не русский язык. Русский язык, там тоже есть много технологий, которые надо проверить просто. Да, как человек грамотен, грамотен. Более того, я хочу сказать, что в Москве результаты по русскому языку неплохие. 4,5% двоек. Это приличный экзамен. Другое дело, о чем говорил Сергей, это ситуация постоянного взвинчивания ситуации. Еще раз, давайте честно скажем, что 5% двоек – это вообще нормально, абсолютно нормально. В мире не бывает 100%
двоек. Ну, Женя, у нас же сейчас плюс один идет, как я понимаю.
Да, вот сейчас вообще
система, это... Система, что в принципе, к твоей оценке прибавляют один балл.
Но привычка, балл. Что вообще двоек на экзамене быть не может, это ложная привычка, это неправильная привычка. И она
что их не будет в течение да. года, попробуйте показать, что у вас двойки есть там, и вы да. портите округ, да. против
всего этого. Что раньше происходило? Раньше вместо того, чтобы обучать ученика, обучали учителя, вызывали к директору, и те же самые три вместо двух, только не на уровне государства приказа, да, а на уровне каждой школы происходило. И хочешь, так сказать, нормально жить, дорогой наш учитель, тогда ставь не два, а три, а то у тебя двойки, ты что, не научил, что ли? По математике в Москве гораздо больше. Кстати, это абсолютно такие же данные, как по России, я посмотрел более-менее. Около 20%, да? Много это или мало? Это, я считаю, говорит о неправильной технологии экзамена. Потому что по русскому языку я смотрел, проверяли, ну, какую-то общую грамотность, да, которую нужно, ну, любому человеку, который, наверное, там, я не знаю, пишет заявление, там, и так, ну, понятно, вообще какая-то и общая позиция.
Изначально известно, что да. гораздо более простое.
А по математике одной линейкой до сих пор хотят померить всех, кто поступает на мехмат, хочет, любит математику, хочет, интересуется, еще имеет 10 часов в неделю, да, и тех, у кого 3 часа в неделю в гуманитарном классе. И вот смотрите, какой стресс. Человек приходит, нормальный ученик гуманитарного класса, у него 3 часа математики, он вообще собирается заниматься. Он берет экзамен, так, и он вообще не может, он никогда не видел вообще, как решается задача всей второй половины этого экзамена. Это абсурд. Нельзя одной линейкой померить расстояние, там, я знаю, там, от меня до соседа и до Луны. Это разные должны быть экзамены.
Больше
так
того...
и есть. Вот в той же Франции там... Три разных варианта математических экзаменов.
Мы с одним не можем справиться. Нет, какой там три?
Я считаю, что... Ксения, можно я скажу революционное заявление?
Да.
Я хочу, чтобы было, по крайней мере, два экзамена разных по математике. Один для тех, кто собирается в вот, технические вузы, в университет там, и так далее. А другой, который, страшно сказать, но должна написать даже Ксения Ларина. Или хотя бы чиновники Министерства образования. Это те общие знания по математике.
Вот тут тогда зачем этот экзамен? Если я не собираюсь заниматься математикой
в будущем, в какой-то форме
зачем мне нужно сдавать экзамен по математике? Объясни мне.
Ну, во-первых, такова российская традиция, зачем? Где всегда сдавали экзамен по математике.
Вот тут, кстати, вопрос по поводу экзаменов. Экзамены все-таки, я, как это я предполагаю, другое, да, это вот не итог чему-то, да, а начало чего-то все-таки.
Понимаешь? Не знаю. Потому что,
ну, не знаю.
Раньше делили школу, да, и вуз именно потому, что итог чего-то и начало чего-то.
Ну, потому что, как, во-первых, не все шли в вуз.
Я же должна понимать вот, перспективу своей жизни. Куда я поступаю, в какой институт, чем я хочу заниматься. Ну, исходя вот из этого, я сама себе выбираю, что я хочу сдавать, а что я не хочу
сдавать. Сидни, ну вот одно из предложений, да, где, как говорили о том, что должен быть базисный один экзамен, да, ЕГЭ.
То базисный. По стандартам.
Да, да, какой-то, да. Ну, а второй профильный, в зависимости, да, от того, куда, да, вы поступаете. Это одно из предложений.
Я говорил про математику, потому что это наиболее ясный такой. Ну и по другим предметам та же самая ситуация. И это, конечно, для лингвиста, который собирается куда-то там, должен быть русский.
Давайте Даше
другой
дадим слово, да, а то нас в ужасе все это слушает.
Я немножко не согласна с тем,
да,
что...
Да, только возьмите микрофончик, да, поближе.
Я немножко не согласна с тем, что можно проверять русский язык в системе ЕГЭ, потому что часть С, она задает очень четкие параметры, по которым надо писать сочинение. Эти параметры нельзя нарушать.
То есть, например...
Например, часть С, это сочинение, должна, да, стоять ровно из трех частей: вступление, середина и заключение.
Угу.
Минимум каждый ученик должен привести 2-3 примера из литературы и собственной жизни. И стандарт — это 250 слов. Ну как можно проверить?
Да. Ну, так это говорит о том, что форма дурацкая, но это, да, совершенно не форма значит, что нельзя... Я только что привел пример TOEFL, потому что можно проверить знание языка с помощью вот такого теста, вот независимого тестирования. Но для этого дорогая, серьезная, ответственная работа, а не, да, вот такая халтура, когда вот 250 слов и делай из них что хочешь.
Да,
ну, конечно, да.
Но для меня было очень сложно писать по схеме, потому что, ну, я не хочу хвастаться, но русский язык я люблю... И я люблю писать длинные, красивые, большие сочинения, не равняясь на вот эти вот стандарты 250 слов. Мне было сложно урезать свои мысли, пытаться сделать вот эту вот четкую ровную схему.
А знаете как, вы же журналистикой хотите заниматься.
А это очень важно.
А вам скажет это главный важно редактор, 25 строк, и все. И как, да, хочешь, конечно, крутись.
Я понимаю,
вообще талант — это умение самоограничения.
Ксения, вот меня тоже, меня все время смущает этот бесконечный разговор о талантах, о творческих способностях. Я сам всю жизнь занимаюсь вот с этими одаренными детьми. Но вы меня извините, пожалуйста. Но вот я вот на улице сейчас, вот если каждый будет проявлять на дороге творчество свое, что у нас, кстати говоря, все время делают.
Чем мы занимаемся без вот этих хлопот?
Да,
особенно у нас...
Почему,
да,
же каждый должен... Mm-hmm. Нет, сочинение — это одно. Так? Но я не уверен, что все миллионы наших граждан, не те, кто собирается на журфак, не те, должны писать вот такие вот сочинения, кто-то их будет еще проверять. Здесь еще какие критерии, как это все проверить, mm-hmm, и как это все оценить. Сочинения пусть пишут, замечательно. Но вот я вчера, давайте в другую сторону вернемся,
подожди,
на землю.
Ксения,
я вчера покупал в Икее, да, кухню, позавчера с женой, так? И там нужно было больше 100 предметов, так? И, да, и рекламу не будем давать, это не важно. Значит, больше 100 предметов. Вот сидит эта девушка, и она набирает на компьютере все эти предметы. Это абсолютно абсолютный тест. Там нужно было галочки везде поставить. И ей это трудно, и она это не очень умеет. А потом еще доставка, и они там еще как-то по-другому должны обозначить эти же самые предметы, тоже обозначить, переписать, четко передать информацию, потом еще сборка, и туда, и я понял, как напрягаются наши выпускники, потому что они этого абсолютно не умеют.
Это
если
проблема...
они будут писать сочинение, то это, нет, они не научатся. Значит,
Жень,
надо делать
это
и
проблема,
то, и другое.
Извини меня, работодателя. Значит, устрой такой экзамен, чтобы к тебе на работу...
А школа не должна к этому готовить?
Это... Абсолютно. Ну что, еще школа будет готовить
общем,
продавцов до
Икеи? Да не продавцов, а людей, которые могут четко и внятно сделать какой-то алгоритм. Это тоже важно. Так же, как творчество. Я всеми силами за творчество, но это необходимо и даже журналисту, и кому угодно.
Да,
списаться,
а математику вы сдавали?
Да,
и что?
Математику. Я учусь в гуманитарном классе. У меня довольно мало уроков математики. Математика мне показалась сложной. На самом деле, я считаю, что надо сделать... экзамен по математике для гуманитариев, у которых 3 часа в неделю, это алгебра с геометрией, и для экономистов и технарей, на самом деле,
уже...
которые будут учить эту математику, которым легко решать вот эти вот примеры повышенной сложности, у которых 10 часов математики в неделю.
Ну, а у вас вообще успеваемость по математическим предметам какая была в течение вот последних, там, не знаю, 5 лет,
ну, в школе у меня всегда было 4 по математике, ЕГЭ написала на 3.
Угу.
Но это, кстати, не так плохо при сегодняшнем
требовании. Серьезно?
Не так плохо?
Нет. В мое время тройка...
Нет, это другое. Сейчас я говорю о ЕГЭ, о тех требованиях, которые ЕГЭ. И, кстати, ЕГЭ уже дало свои положительные результаты. Вдруг сегодня, наконец, задумались о том, что такое экстернаты. И, в общем, наконец, хотят их закрыть. Потому что экстернаты – это то, что девальвировало всю жизнь образование. Это то, они были сделаны для того, чтобы люди, которые могли бы быстрее и способнее учиться, обступали. То есть, по идее, они должны были туда сдавать экзамены. Все ровно наоборот. Дети, которые не могли поступить в 10 класс, ну, по своему перейти в 10 класс, они после 10 класса приходили на линейку 1 сентября. Те, кто уже ушел в 11, говорили: «Привет, мы уже в университете». Или мы уже в институте. Они за год проходили за деньги и так далее. И, слава богу, уже ЕГЭ хотя бы это показало.
Вообще какая-то картина есть. Да. Понимаете, вот как мы наконец перестали забрасывать всех шапками, говорить, что наши школьники самые умные в мире, что у нас образование самое лучшее в мире, у нас сложные проблемы по разным предметам. Может быть, надо мерить другими линейками. Но уже эти двойки, уже эти тройки говорят, что вот она такая реальная картина. Давайте от нее, из нее исходить, это важно.
Значит, после новостей мы с вами продолжим наше собрание. И я бы очень хотела, чтобы наш слушатель поучаствовали в сегодняшней передаче, но, естественно, очень не хочется таких вот общих разговоров, поскольку здесь как раз важна вот каждая конкретная история, так или иначе связанная с экзаменом в форме ЕГЭ. Я уже об этом говорила нашим слушателям, я увижу здесь уже много, к нам пришло реплик на СМС, напомню, кстати, я не напомнила ничего, +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363 36 59. Очень интересные свидетельства мы получаем из самых разных городов и регионов России по поводу единого госэкзамена, о том, как он проводится, что там происходит. Я напомню, что сегодня мы именно о ЕГЭ говорим. В нашей студии ученица 11 класса школы номер 276 Дарья Русинова, директор класс-центра Сергей Казановский и депутат Московской городской думы, председатель Думской комиссии по науке и образованию Евгений Бунимович. Сейчас я вам прочту. Тула, Илья пишет. Вы знаете, каким образом проходит ЕГЭ в школах, особенно где-нибудь в провинции? Вокруг школ сидят специалисты, в кавычках, которым абсолютно беспрепятственно выносятся задания. Те их решают и ответы передают ученикам. А иногда эта процедура выглядит еще проще. Задания решают учителя и диктуют ответы ученикам. Ведь в небольших городах и поселках найдутся люди, близкие к душе завуча или директора. Часто это все жители поселка. И учителя не станут портить с насельчанами отношения за ЕГЭ. Так что результаты этого экзамена липовые и не отражают реальной ситуации. А когда ВУЗ проводил собственные экзамены, такого безобразия никогда не было. А примечательно, что Илья сам является доцентом, преподавателем высшего учебного заведения. Поэтому у него свой взгляд.
Это не очень примечательно, потому что это означает, что да, у ВУЗа взяли очень серьезно, отняли рычаг, да. А вот хотелось бы у Ильи спросить, а что такое вот были объявления все годы до ЕГЭ? По математике еще репетиторы из данного ВУЗа, а еще лучше из приемной комиссии. Вот я как, так сказать, человек, который тоже в молодости занимался много репетиторством, я помню, что всегда искали просто профессионального репетитора. А вот все эти годы начали искать совершенно других репетиторов из данной комиссии.
Очень профессионально.
Очень профессионально из данной комиссии, совершенно несусветными деньгами, естественно, которые за каждый урок брался и так далее. Так что вот этот вот рассказ меня немножко тоже смутил, потому что я знаю, есть проблемы, есть утечки, есть вообще все это серьезно. И у меня вообще вопрос, честно говоря, к нашему премьер-министру теперь. Я не понимаю вообще, чем занимается наша госбезопасность. Я считаю, что это вопрос не к министру образования.
Безусловно. Если, в чем дело? Если речь идет о коррупции, безусловно.
В чем дело? Не только о коррупции, а о бесконечной утечке информации и невозможности организовать внятный проверки чего-то. Значит, что это
дальше,
значит?
Дайте
тогда можно вообще снять все остальные вопросы. Вот если это не получается, если не получается это, то остальное вообще нечего
обсуждать. Я помню, Евгений Абрамович, с вами же мы разговаривали когда-то по поводу компьютеризации всей страны. И вы мне рассказали историю, что розеток нету в школе. Какие вообще там компьютеры? О чем там говорить?
Анна, розеток, телефонных линий не было.
Анна, выпускник 2008 года, Тверь. Это у Каспаржака, я так понимаю, да?
Да-да.
Сдавала ЕГЭ в этом году, 4 экзамена. Английский, общество, ну и 2 обязательных. Что такое общество?
Обществоведение.
А.
Самые большие претензии к английскому. В нашей области проводили первый раз, и были большие проблемы с аудированием, восприятием английской речи на слух. Все было организовано из рук вон плохо. Запись ужасная, на кассете, магнитофон старый. И в итоге на самом интересном месте запись сделала ну разве так можно?
Это то, что мы говорим.
Какие
вот
кассеты
самые...
и магнитофоны, да. Пишет Наманя. 21 век на дворе. Хорошо, что я пострадала не сильно, потому что хорошо написала остальную часть работы. А ведь для многих каждый балл был очень важен. Еще с уверенностью могу сказать, что ЕГЭ в основном очень далек от школьной программы. Исключение только русский. И это большой минус. Иногда спрашивают такие вещи, которые ставят в тупик даже меня, золотую медалистку и учителей. И взятки ЕГЭ не отменяет. Часть С... к Дашиному рассказу, найти и проверить. Правильному человеку особого труда не составит. Члены комиссии всем известны. Но как бы там ни было, если есть мозги, никакая система проверки знаний сильно не зарежет. Главное учиться. Ну, это понятно. И еще один, это уже скорее вопрос, чем рассказ. Александр Горбунов, студент-филолог из Нижнего Тагила. Вопрос гостям. Для чего вообще нужны экзамены в школе? Экзамены при поступлении в ВУЗ? Экзамены и зачеты в ВУЗе? Ведь можно по итогам текущих оценок выводить итоговую оценку и зачитать в ВУЗ, ставить зачетку и ведомость. Смысл школьников и студентов заставлять учить предметы, если они после сдачи моментально забываются?
Вот это мой любимый вопрос. Я на него сразу отвечу, потому что я все время говорю, что мы занимаемся не темой, обсуждаем форму экзамена, а на самом деле я не понимаю, почему все люди, которые хотят учиться, не могут учиться. Вот это совершенно недоступно. Причем мы все время обсуждаем там вопрос там, 11-классницы, вот сейчас Даша, да, все это. А вот представим себе, что Ксения Ларина... захотела, вспомнила, что она всю жизнь...
Что хотела... ей не хватает образования.
Нет, что я всю жизнь хотел рисовать. Ну, я не знаю. Или вообще у нее там...
Я хочу язык выучить иностранный, да, хоть один.
Или психолог, вот именно, да. Или там психологу. Лучше понять профессиональную психологию, да?
Или стать
сержантом. Почему нельзя прийти куда-то и послушать лекции, серьезный курс лекций? А дальше, вот здесь я не согласен с нашим слушателем, потому что если человек хочет работать в этой специальности, например, да, вот пусть он на этом же психфаке сдает... вот
кандидатский минимум.
Какой-то, я не знаю, зачет, экзамен. Все, что нужно. А если я вольный слушатель, я просто прослушал курс для себя и могу жить дальше.
А Даш,
почему?
Даш, нужны
экзамены
вообще? Как ты думаешь?
Я считаю, все-таки нужны экзамены. А как институт может понять?
А там собеседование можно сделать.
Нет, почему нельзя просто всем прийти в институты? Кто хочет учиться дальше? Вот что тут плохого? Почему в 10 класс могут все прийти? Мы только что приняли так сказать, обязательства. Да? Сначала у нас было 9-летнее обязательное образование, а теперь 11-летнее. Мы сказали всем, армия. Вот сразу было сказано, правильно, Даша, что армия, обязательный вот этот самый набор в армию наш, да, призыв, он полностью искажает систему образования. Потому что из-за обязательного набора, вот эта нормальная вещь, которую я говорю, что люди просто хотят учиться дальше. Они не хотят ни у кого ничего украсть. Они просто хотят учиться дальше. Пусть он 3 года ходит на один курс. Почему все должны в одном темпе осваивать?
Ага, они скажут вам, мы тебя кормили, поили, и образование тебе дали бесплатное. Давай, иди работай.
А зачем мы даем бесплатное образование? Только для
еще один вопрос.
А по-моему, для государства мы даем это.
Как нам пишут наши слушатели?
У меня такое
как
ощущение.
Вам не стыдно? Да. Вам советская власть все дала. Вот понимаете?
Именно. Мне кажется, что это единственный шанс нашего государства, по крайней мере, нашего города, точно. Чем больше, если мы хотим, чтобы мы лучше жили, нам вообще надо давать как можно больше людям образования. У нас просто другого пути нету. Ну, просто нету. Если человек хочет учиться, вместо того, чтобы идти на пивной праздник, который мы сегодня обсуждали, да, здесь, или вместо того, чтобы стоять в подворотне, или что-то еще, он хочет учиться, да, чему угодно, да, плетению макраме, там, или там, я не знаю, там, рисовать. Или...
А кто работать будет?
Как?
А кто в армию
пойдет? А кто
пойдет?
Будет его кормить? Если его, значит, он будет работать. Он же не может просто
его
так учиться.
Его кормит государство, получается.
Нет, извините. Он же должен в это время жить как-то.
Он на низкооплачиваемых
стипендию.
На стипендию? Последний раз, да, я хотел бы увидеть человека.
Сергей, пожалуйста.
Я просто говорю, что обо всем об этом, когда мы были с Сергеем Абрамовичем, шел разговор. Вот, пожалуйста, один из пунктов, то, что... Неглупые люди, директора Москвы, говорили, без решения вопроса контракт на воинской основе воинской службы, проблемы искусственного конкурса вуза будет сохраняться. То, о чем сейчас только что шла речь. Так что, а что касается вообще ЕГЭ одного экзамена, вот по сути дела, ведь можно обсуждать долго детали, и действительно их надо обсуждать, действительно время покажет, как это все устроится. Но по сути дела, что мы должны сделать? Мы должны научиться, мы, один раз, таким образом узнавать у детей, чему мы их научили, чтобы они вот с этим, ну, нашей запиской, да, могли дальше идти учиться. Или не уйти учиться, но это наши проблемы. Мы должны научиться это делать. Понимаете, не устраивайте истерик. Мы сейчас начинаем обсуждаем то, другое, третье. Я не выдержал. Я принес одну штуку, которая называется «Выдержки из инструкции по инновациям в образовании и воспитании». Написано 13 марта 1784 года, Екатерина II. Замечательные слова она пишет. «К учению не принуждать, а за отличие хвалить. Искусство учителей будет состоять в том, чтобы, насколько возможно, облегчить детям учение». Или «Детям трудно иметь прилежание, страхом научить нельзя, когда учиться будут непринужденно и добровольно, то заниматься будет охотно, так же, как играть». Вот примерно то, о чем сейчас Евгений Абрамович говорит. Другого пути, ну, действительно нет. Еще одна очень важная вещь. У нас действительно есть разные способы образования и разные школы. Но мы даже не знаем ничего об этом. В Москве порядка 30 разных типов школ есть. Как родителю узнать, куда идти? Не в смысле, где дешевле или где лучше учителя и так далее, а вот что нужно его ребенку. Огромный плакат над павильоном на выставке образования Франции, написано следующее. Из 3 ошибок, которые вы сделали в жизни, 2 вы сделали, выбирая будущую профессию. И очереди стоят родители с детьми, чтобы проконсультироваться. А что нам делать дальше? Причем не только после школы, и после 6 класса. И после... Я лично сидел и слушал, о чем они разговаривают. Это потрясающая история. Они действительно пытаются понять, что нужно мальчику. Там вообще была уникальная ситуация, когда... Вначале это психолог спрашивал мальчика, ну, какие у него оценки, сколько он тратит времени на то. Кем ты хочешь быть, спрашивает она у него. Я хочу быть или учителем начальных классов, сказал он, или психологом. И тут она говорит, потрясающая вещь. Ну, что ты, для того, чтобы быть учителем начальных классов, знаешь, на сколько чего всего знать? Знаешь, сколько надо учиться? Знаешь, это. Психологом другое дело. Это для нас просто...
Это все не у нас, чтобы да. Не обольщались, дорогие друзья. Да, сейчас Казарновский рассказывает. А у нас вот что-то. Раз мы цитируем, давайте я вам процитирую. Указание для экзаменатора-собеседника, проводящего устную часть экзамена по иностранному языку. Знаете это, что это такое? Читаю. Пункт 1.7. Экзаменаторы располагаются лицом друг к другу, но не прямо напротив. Участник ЕГЭ должен сидеть под углом в 90 градусов к экзаменатору-собеседнику. Эксперт, оценивающий его ответы, не должен быть в это время в поле зрения участника ЕГЭ.
Нет, а вы говорите, после этого не повесится.
Да. Слушайте дальше. Пункт 2.4. Для записи устного ответа на магнитофон. Нажать кнопки записи. Рекомендуется использовать кнопку «Пауза» для временного перерыва между записью разных участников ЕГЭ. Четко произнести индивидуальный номер участника ЕГЭ на русском языке. По окончании устного ответа объявить об этом на языке, по которому проводится экзамен, и нажать кнопку «Стоп». По окончании записи ответов участников ЕГЭ на стороне А перемотать ленту до конца и перевернуть кассету на сторону Б, где записывается не более 3 ответов.
Ну, замечательная армейская система. Помните устав караульной службы? Услышав лай гарнизонной собаки, ну и так далее.
За 30 секунд до истечения времени, отведенного на каждое задание, экзаменатор-эксперт подаст экзаменатору-собеседнику условный сигнал, да. После которого он должен как можно более естественно закончить собеседование по заданию и перейти к выполнению следующего. Товарищи.
Вы представляете, в каком напряжении находятся и не
и те, и другие.
Не только даже, а все, кто слушают. Вы представляете, чтобы знать, под каким углом им надо сидеть вообще, представляете?
А вот эта психушка, конечно. Это заводится с самого начала, вся эта история.
Берите наушники, я обещала телефон включить, давайте мы это сделаем, и Даша, и уважаемые взрослые. Пожалуйста, 363-36-59, мы ждем ваших свидетельств о том, как сейчас в этом году проводит ЕГЭ, и есть ли у вас конкретные претензии к тому, как проводится этот экзамен вот на выпуске 2008 года. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Здрасте.
Здравствуйте. Я хотел бы не свидетельствовать о ЕГЭ, а задать вопрос. У меня ребенок учится в школе.
В каком классе?
Она сейчас пришла в 7 класс, угу. Вот, экстерната. Вот. Собирается поступать в музыкальное училище, и затем из училища в институт. Угу. У меня вопрос, нужно ли будет ей сдавать каким-то образом потом ЕГЭ, когда она будет поступать в высшее, вот, творческое заведение, ну, в гнесинку.
Понятно,
вот.
Поняли.
И вот тут вопрос еще такой, вот я не помню, кто, Бунимович или вот преподаватель, угу. Директор школы, высказал свою такую негативную оценку экстернатов. Как бы, вот он...
Это Сергей Казарновский высказал свою негативную.
В том виде, в котором они есть, я имею в виду.
Угу. Вот. Вопрос
Почему?
Об этом, что я тоже переживаю, потому что дочка учится перешла в седьмой класс, вот начинает учебу в экстернате.
Но она в музыкальной школе еще при этом учится, да?
Да, в музыкальной школе учится, там по нескольким инструментам.
Спасибо, поняли вопрос. Пожалуйста, ну, Евгений Абрамович, наверное, вам слово для начала.
Два слова. Значит, во-первых, вот самое главное, о чем Сергей говорил в самом начале, никто не знает в нашей стране, что будет через год, через два и так далее. На сегодняшний день, насколько я понимаю, надо будет все равно сдать ЕГЭ, обязательные предметы, надеюсь, на базовом уровне. Так? И такие те, которые будут названы обязательно в этот момент, это уже, так сказать, более сложный вопрос, но думаю, что это будет русский и математика, как сейчас. И надеюсь, что творческие предметы, надеюсь, что исполнение на рояле не будет сдаваться в форме ЕГЭ, так сказать, и все. Что касается экстерната, ну, как и все остальное. То есть, может быть, абсолютно нормальный экстернат. Более того, при любых замечательных школах я убежден, что есть дети, которым нужно и полезна такая форма. И вообще, чем больше будет разных форм, это одно из ключевых претензий к ЕГЭ. Вот это абсолютное однообразие. Мы, с одной стороны, я считаю, что одно из больших завоеваний последних десятилетий, что мы, наконец, признали, что дети разные. Разные и психологические, и физиологические, и по направленности, и по возможностям, и социальные, и так далее. И вот так вот все под одну гребенку после этого, так сказать, вводить, вот это, причем в самой жесткой форме, как было правильно сказано, это действительно неправильно. А вот в данном случае, я считаю, что при музыкальной школе, при попытке экстерната тоже нормально. Но надо готовиться к базовым экзаменам, конечно. Потому что образование общее никто не отменял.
Алло, добрый день. Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Здрасте.
У меня к вам один только вопрос. Скажите, не возьмут ли институты на себя сдачу ЕГЭ в гуманитарном один уровень, а в мехмате другой?
Поняли, да, поняли вопрос. Ну, мы как раз про
но
это...
Они сегодня участвуют в этой самой части С, и плюс еще есть собеседование, но...
Ну, у них претензий куда больше, да, чем
претензий
у
очень много, абитуриентов. Да, но здесь другая еще есть форма. Кстати, мы о ней до сих пор не сказали, но она записана в законе. Это очень важное завоевание о том, что возможны альтернативные пути поступления в ВУЗ, например, Олимпиады. И в этом году это уже происходит. И происходит серьезно. Другое дело, что не превратить наше замечательное святое московское дело Олимпиад, которое идет с 30-х годов, да, которым я знаю массу людей, которыми занимаются, это замечательные люди, и все это. И сам всю жизнь так или иначе этим занимался. Если это станет пропуском в ВУЗ, вы представляете, какие деньги, какие силы пойдут на это, значит, нужно с самого начала сейчас уже к этому готовиться.
Давайте еще два звонка, чтобы успеть еще поговорить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать о шкале перевода сырых баллов в стандарты. Получается...
А можно на русский язык перевести для меня? То я не очень понимаю вообще, что вы сейчас сказали.
Получается, что ребенок по ЕГЭ русский должен набрать 60 баллов максимум.
Так.
Допустим, она набрала, моя набрала 57. И при переводе в 100-бальную шкалу эти 57 превращаются в 83. То есть на последние 3 балла отводится по 7-8 стандартных баллов. То есть на один сырой балл в последние... скажем, последние баллы перед 60 отводится достаточно большое количество баллов. Ага. До этого шаг шел где-то 1-2, ну, максимум 3 балла.
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Лариса.
Лариса, вот нужно долго учиться, чтобы во всем этом разобраться, что вы сейчас сказали.
Более того, я могу сразу прочитать. Рособранадзор прямо сказал, сказал на вопросы, которые были, разобраться в этом нормальный человек не может.
Что это такое? Может, перейдите на русский язык, пожалуйста, нам всем.
Пожалуйста,
Сережа. У меня просто, я рад, что он объяснит, у меня с собой есть текст, общая схема выставления тестовых баллов, и вот я хотел бы сказать, что тестовые баллы участников ЕГЭ вычисляются с помощью линейного преобразования, приводящего отрезок шкалы логитов, ограниченной оценки в логитах, соответствующей одному первичному баллу, и оценки в логитах, соответствующей первичному баллу на единицу, меньше максимально возможного отрезок шкале тестовых баллов от 6 до 94 включительно.
Казарновскому надо выступать этим номером на эстраде. Вот для чего математика нужна, я поняла.
Ну, конечно. Значит, в школе у нас 5-бальная система, да? На русском у нас сколько там 6-бальные сказали? Да, я русский хуже знаю.
Ну, вот да, Даша сдавала.
Да, но при этом потом все это начинают вузы переводить еще в свою 100-бальную. При этом это все нелинейно. Не на несмотря на Надежду Казарновского. Поэтому они сказали, что за этим стоит большая наука, говорит Рособрнадзор. Объяснить это каждому человеку нельзя. Проблема в том, что каждому человеку важно, какие у него баллы и почему. Если этого никто не понимает...
Оттуда истерика отсюда.
Да,
то есть, Даша, этого никто не понимает... вы в этом во всем разбирались?
Больше
каждый
того,
ребенок должен знать, дайте слово человеку, а то она не может вас перебить, она же, видишь, воспитанный человек.
На самом деле, такая проблема у всех. У меня много знакомых написали на довольно хорошие баллы, 55-57, и получили все меньше, чем 90. По идее, они должны получить больше, чем 90, если у них 57. Все получили меньше, и шкала, на самом деле, очень сильно
занижена. А зачем вот это вот выдумано? Я не очень понимаю. Для чего нужно вот это разделение на сырую и дальше? Что там
затем же. Зачем нужно магнитофонную ленту переставлять и менять?
И под углом сидеть.
Если все есть, потому что плохие технологии. Здесь есть еще другой вопрос, понимаете? Просто все неловко. Вот это очень плохо. Они будут тестологи наши, которые все время заявляют, что они вообще все знают на этом свете. И что у них есть какие-то технологии. И никому не могут это объяснить, если технологии надо объяснять в течение часа, это не технология для государственного экзамена.
Потом, какие магнитофоны могут быть действительно сейчас? Это же неприлично. У вас дети... У вас есть магнитофон кассетный, Даш?
В школе?
В школе,
наверное, я думаю, нет уже.
Нет, кассетных. В каких-то классах есть кассетные?
А дома у вас есть кассетный магнитофон? Вы пользуетесь? Нет. Вот, пожалуйста. Так, следующий звонок давайте. Алло. Алло, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста. Ну что ж, я сама себя слушаю. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте, это вас беспокоит Татьяна. Вот вы знаете, у меня сын, он вот будет учиться в 9 классе, но мы его как бы и сам, он ориентируется на физику-математику, учится в вечерней школе в физтеха. Угу. Вот. Как вот в таких вузах, как физтех, МГУ, физфак, как там будет ЕГЭ? Ведь
всех
это вообще, по-моему, на мой взгляд, совершенно бессмысленно.
Значит, там будет такая схема, которая написана в государственном этом самом. Во-первых, можно будет поступить, еще раз повторяю, через, прежде всего, олимпиады, да, потому что физтех проводится в олимпиады, есть федеральные олимпиады, физтех один из главных наших вузов, поэтому, естественно, отбирает. И второй момент, это помимо этого самого ЕГЭ, который все надо будет сдавать, так, в физтехе, кстати говоря, и при советской власти было исключение. В физтехе всегда были собеседования, обратите на это внимание. То есть всегда даже ровная казарменная советская система понимала, что должны быть исключения. И физтеху было дано право собеседования даже тогда, когда ни у кого из технических вузов этого права не было. То есть вот сейчас говорится, что в лидирующих вузах будут какие-то формы собеседования.
Угу. Даш, а вот то, что касается неразберихи какой-то, она вообще существует? Вот вам, как вам показалось, можно вообще упростить этот процесс?
Ну, я считаю, что на самом деле неразбериха существует, угу. И очень большие проблемы вот с переводом баллов по вот этой 100-бальной шкале.
То, что никто мы сейчас пытались понять, что это такое.
То, что мы, пытались понять, и никто не понимает, как их 58 баллов вдруг становится 80 из 100.
И люди идут на апелляцию.
А какая может быть апелляция, когда ты не понимаешь
они,
логики?
Нет, вот этих они подсчетов. Идут на апелляцию, чтобы им добавили какие-то чуть лишние баллы, для того, чтобы, может быть, потом был пересчет. Это нервотрепка. Я говорю про своих учеников. Да? Нервотрепка. Она получила 5, но количество баллов не соответствует. Больше того, там любая обычная еще вещь, я не знаю, знает ли это Евгений Иванович, что вузы, они четких вот этих вот баллов до конца не говорят, они узнают, что вначале в стране сколько в целом сдали, у них нет четкой регламентации, им только предложено примерно вот так делать, а в школах есть жесткая регламентация, сколько баллов там соответствует такой оценке, и идут на апелляцию. Знаете, вот такое ощущение, что мы просто ненавидим своих людей, вот страна в целом, как над ними измываемся, просто измываемся, вот иначе... Понимаете, у нас по каждой программе телевидения показывают, как салат готовить. Знаете? Да. И никто не рассказывает людям, что такое ЕГЭ, как будет и так далее. Вот эти звонки
вам. Они сами не знают ничего. У кого мы спрашиваем? У нас Рособрнадзор говорит одно, а на деле совершенно другое. Вот я вам начала с чего. Что-то они официально по всем средствам массовой информации распространили это заявление, что в 9 классе нет никакого ЕГЭ. Но он же есть. Вот вам, пожалуйста, мне здесь сплошные подтверждения, что он существует, этот экзамен. Ну что это такое за лукавство? Вот, кстати, мы, конечно, хотели кого-то позвать из Министерства образования, но что-то у нас не получается. Тут как-то мало кто приходит. Ой, я хотела... Господи, я же забыла, что хотела спросить. Я хотела у Даши спросить, вы на ВМГУ поступаете? Уже поступили, наверное?
Я в РГГУ поступаю.
В РГГУ. Поступили, да, уже или нет?
Нет, еще.
Что там сейчас происходит? Вот какая там система приема?
Система ЕГЭ, они решили сделать так. От 20 баллов по русскому. Математику туда не надо нести, на гуманитарные специальности. От 20 баллов они сделали зачет, потому что все понимают, что ЕГЭ вообще абсурдно по сути своей.
Угу.
И они решили упростить всю систему и сделали... Самый минимум, самая минимальная граница. 20 баллов, и у всех уже зачет. Система зачет, не зачет.
А вступительный экзамен там существует?
Вступительный экзамен по-русскому нет. Будет всего два экзамена. Обществознание, английский язык на многие специальности, а на многие еще.
То есть они отбирают по другим экзаменам. То есть вузы выкручиваются по-своему. То есть
это же ненормально.
Опять модель не работает.
Не работает ничего. И наверняка, вот я не знаю, может, Евгений Абрамович знает, какое количество чиновников прибавилось. Вот те, которые работают только на это, на ЕГЭ.
А аппаратуры бесконечные. Ну, это же понятно.
Что
да.
делать?
А сколько еще вокруг этого какие-то в интернете сейчас можно послать смс, что тебе дали результаты? Все да, это неправда, да, но да, люди же это все делают.
Значит, у нас не будет плюс один системы в следующем году?
Не факт.
Да?
Не факт. Не факт? Никто не знает. Вот еще раз повторяю, никто не знает. Вот мы с 1 сентября одно хотелось бы попросить, хотя бы программы минимум, чтобы нам все 1 сентября объяснили хотя бы правила на этот год. Не 1 мая, да? А 1 сентября.
А кто должен объяснить?
Ну как, Министерство образования, Рособранадзор. Ну, как не знают, они его задают, эти правила. Обязаны сказать 1 сентября при отплытии, понимаете, а не при приплытии. Второй момент, мне кажется, самый важный. Надо все-таки понять, что вот эта вот безумная демонизация ЕГЭ и, наоборот, утверждение, что ЕГЭ решит все проблемы, одинаковый абсурд. Это просто некоторый экзамен, к которому надо спокойно относиться. И, во-первых, понять, что ну, есть такие предметы, как литература, которые ну, просто нельзя проверить в форме ЕГЭ. Ну, нельзя и все. Значит, надо придумывать не литературу отменять, а искать вот то, что, о чем говорил Сергей, что не с крыши надо начинать. Вот еще одна большая проблема, что очень сильно искажает эта модель, наши традиции школьного образования. Может, они плохие, но тогда давайте начнем снизу и объясним, что там не так, почему нужно это к этому вести, а не к другому. Угу. Добровольность, разнообразие форм, гибкая система, да, и все, гуманитарные предметы, которые, конечно, надо рассматривать по-другому.
А мы успеем за год все эти проблемы решить?
Ну, конечно, нет.
Конечно, нет. Конечно, нет.
Да, Сергей.
Первое, что, конечно, вот это, то, что... Ну, это понимаете, в чем дело? Я никого не удивлю, что за этим просто стоят серьезные деньги, в том числе, которые уже выделены и так далее. Хотя вот то, о чем шла речь, ЕГЭ – это очень дорогая вещь. И вот то, что кассетный магнитофон – это просто очень дорого. Знаете, как говорят, давайте мы сейчас построим стадионы, чтобы дети ушли с улицы, занимались спортом. Сколько стоит стадион построить около школы, вы знаете примерно? Я скажу, порядка 7-8, это минимум, миллионов рублей. Ну, они... О чем говорить? Даже ЕГЭ, на него должны просто выделить сумасшедшие деньги, чтобы и охраны, и все что угодно было. Это просто, еще, кроме всего прочего, очень дорого. Ну, поделиться надо рублевкой как-то.
Нет, мне надо задать по один вопрос всем в конце, я думаю. Вот я сейчас понял. Нам удалось создать систему прозрачных выборов? Нет. Почему нам кажется, что при этом, что мы сможем сделать независимый экзамен? Все это связано вместе, понимаете? Нам нужен общественный контроль, нам нужен... но он не может быть только в ЕГЭ, он не может быть только в экзамене. Он будет либо в стране, либо его не будет. Если его не будет, то никакие экзамены, ни такие, ни сякие, не будут ни честными, ни объективными, ни прозрачными. Это совершенно очевидно.
Даш, сегодня можно поступить в институт вот, по своему собственному выбору без репетитора и без взятки?
Ну, конечно, все зависит от человека. Если в течение 11 лет он все учил, он знает идеально весь материал, то, конечно, можно. Но, на самом деле, легче поступить с репетитором, больше уверенности, какие-то гарантии.
Угу.
То есть сейчас, я думаю, среднестатистическому ученику, такому же, как все, неодаренному и не медалисту.
Сложно.
Сложно.
То есть нужно готовиться заранее,
нужно
да?
Готовиться,
нужно выбирать
да.
как можно раньше высшее учебное заведение, понять вообще, что, по каким критериям туда отбирают, и, исходя из этого, понимать, какие предметы тебе нужно изучать
да,
тщательнее,
конечно.
Да? Ну ладно, спасибо вам большое, спасибо участникам сегодняшнего разговора. Разговор вечен и бесконечен, посмотрим, что будет дальше. Всем желаем удачи, всем выпускникам этого года, и успокоиться, и не нервничать. Пожалуйста, жизнь на этом не кончается, Бог с ними уже в конце концов, с этими экзаменами. Ну не получилось, но получится и в следующий раз обязательно.
Не надо
другой
взвинчивать
вопрос.
Вокруг этого.
Конечно, мне про армию мы с ним говорили, говорю просто, конечно, с мальчиками, для кого-то это вообще поворот жизни, вот просто, вот судьба может повернуться совершенно по-другому, из-за какой-то ерунды. Из-за того, что там сторона А не перемоталась. Спасибо.
До свидания.